Жандармы и Гасиендаду попятились в страхе, крестясь и бормоча молитвы и восклицая: «Слепой бандит! Справедливый! Это его люди! Мы пропали!» Многострадальный пион выскочил вперед, упал на свои окровавленные колени перед человеком с суровым лицом, который был, очевидно, предводителем людей слепого бандита. Из его уст полился поток громких жалоб и мольбы о правосудии. «Знаешь ли, к какому правосудию ты взываешь?» — спросил его предводитель гортанным голосом. «Да, это жестокое правосудие», — ответил пион. «Я знаю, что значит обратиться к жестокому правосудию, и все-таки я к нему обращаюсь, потому что я ищу справедливости, а мое дело правое». «И я требую жестокого правосудия», — воскликнула Леонсия с сверкающими глазами и, обращаясь к Фрэнсису и Генри, в полголоса прибавила: «Каково бы ни было это жестокое правосудие». «Едва ли оно может быть пристрастнее того, какое можно ожидать от Торреса и начальника полиции», — ответил Генри тоже в полголоса. Потом он смело вышел вперед и громким голосом обратился к предводителю в надвинутом на лицо капюшоне. «И я требую жестокого правосудия». «И я тоже», — пробормотал Фрэнсис сначала тихо, а затем повторил свое требование громко. С жандармами в этом деле, по-видимому, не считались. Что же касается Гасиендаду, то они тоже выразили готовность подчиниться приговору слепого бандита, каков бы этот приговор ни был. Запротестовал только начальник полиции. «Вы, может быть, не знаете, кто я», — волнуясь, чванливо заявил он. «Я Мариано Веркаро и Хихос. Я носитель старинного и славного имени, я служу долго и честно. Я шефе политико Сан-Антонио, лучший друг губернадоры и пользуюсь большим доверием правительства Панамской республики. Я закон. Есть только один закон и одно правосудие, и это закон и правосудие Панамы, а не Кордильер. Я протестую против произвола, который вы называете жестоким правосудием. Я пошлю отряд против вашего слепого бандита, и сарычи будут клевать его кости в Сан-Хуане». «Не забывайте», — саркастически предупредил Торрес раздраженного начальника, «что это не Сан-Антонио, а Юкитанские леса, и что у вас нет войска». «Не были ли эти двое несправедливы к кому-нибудь из тех, кто обращается к жестокому правосудию?» — резко спросил предводитель. «Да», — торжественно заявил пион, — «они меня били, все меня били, и они меня били, и без всякой причины. Мои руки в крови, мое тело исцарапано и изодрано. Я опять взываю к жестокому правосудию и обвиняю двух этих людей в несправедливости». Предводитель кивнул и дал знак своим людям обезоружить пленников. «Справедливости! Я требую справедливости!» — закричал Генри. «Мои руки связаны за спиной. Пусть либо у всех будут связаны руки, либо ни у кого. Кроме того, очень трудно идти со связанными руками». Тень улыбки скользнула по губам предводителя, когда он приказал своим людям разрезать путы, которые явно свидетельствовали о неравенстве среди его пленников. «Уф!» — вздохнул Фрэнсис, обращаясь с улыбкой к Генри и Леонсии. «Я смутно припоминаю, что с миллион лет тому назад я жил в спокойном городишке под названием Нью-Йорк. Мы наивно считали себя отчаянными головорезами, потому что неистово играли в гольф, казнили раз полицейского инспектора электричеством, боролись с тайными обществами и объявляли простую игру, имея 7 верных взяток на руках». Через полчаса они вышли на высокий хребет, откуда открывался вид на окружающие высокие горы. «Вот те и на!» — удивленно воскликнул Генри. «Тысячи чертей! Эти парни, одетые в рогожу, совсем уж не такие дикари! Посмотри, Фрэнсис! Да у них целая система семафоров. Понаблюдай-ка за этим ближним деревом, а потом затем большим на другой стороне ущелья. Посмотри, как движутся их ветки». Несколько миль пленников вели с завязанными глазами. И с завязанными глазами их ввели в пещеру, где правило жестокое правосудие. Когда повязки были сняты, они увидели, что находятся в большой и высокой пещере, освещенной множеством факелов, а перед ними, на высеченном в скале троне, сидел слепой, белый как лунь старец в грубой холщовой одежде. У его ног, прислонившись плечом к его коленям, сидела прекрасная метиска. Слепой заговорил, и в его голосе послышались серебристые нотки старости и усталой мудрости. «Жестокое правосудие услышало призыв. Говорите, кто требует беспристрастного правосудия?» Никто не решался выступить. Даже начальник полиции не осмелился более протестовать против законов Кордильер. «Здесь есть женщина», — продолжал слепой бандит. «Пусть она и говорит первое. Все смертные, безразлично, мужчины они или женщины, в чем-нибудь виновны. Или, во всяком случае, их близкие считают их в чем-нибудь виновными». Генри и Фрэнсис хотели остановить Леонсию. Но она, бросив тому и другому по улыбке, повернулась к жестокому праведнику и ясным звенящим голосом сказала: «Я только помогла своему жениху спастись от смерти, грозившей ему за убийство, которого он не совершал». «Я выслушал тебя», — сказал слепой бандит. «Теперь подойди ко мне». Оба Моргана, любившие Леонсию и беспокоившиеся о ее судьбе, увидели, что люди в холщовой одежде подвели ее к старцу и опустили ее перед ним на колени. Девушка-метиска положила руку слепого на голову Леонсии. С минуту царило торжественное молчание. Уверенные пальцы слепца покоились на лбу Леонсии, ощущая биение пульса в ее висках. Затем он снял руку и откинулся назад для произнесения приговора. «Встань, сеньорита», — промолвил он. «В твоем сердце нет зла. Ты свободна. Кто еще взывает к жестокому правосудию?» Фрэнсис немедленно вышел вперед. «Я тоже помогал тому человеку спастись от незаслуженной смерти. Мы носим одно и то же имя, мы дальние родственники». Фрэнсис также опустился на колени и почувствовал, как нежные пальцы коснулись его бровей и висков и, наконец, остановились на пульсе руки. «Мне не все ясно», — сказал слепой. «Нет мира и покоя в твоей душе. Какая-то зависть гложет тебя». Вдруг выступил пион и заговорил. Услышав его голос, люди в холщовых плащах содрогнулись, как от богохульства. «О, справедливый! Отпусти этого человека на свободу!» — страстно закричал он. «Дважды я пал духом и предал его, и дважды в тот же день он защитил меня и спас от врага!» И пион опять на коленях, но на этот раз уже перед праведником, дрожа и замирая от суеверного страха, почувствовал легкое, но уверенное прикосновение пальцев самого странного судьи, перед которым когда-либо стояли на коленях люди. Его раны и струпья были быстро обследованы до самых плеч и вниз по спине. «Он свободен», — объявил справедливый, «но в душе его смятение и тревога. Нет ли здесь кого-нибудь, кто мог бы объяснить нам причину?» И Фрэнсис понял, какую тревогу угадал в его душе слепой. Он понял, что он сильно любит Леонсию, и понял, что любовь эта грозит поколебать его верность Генри. В ту же минуту поняла все это и Леонсия. И если бы слепой мог видеть тот невольный взгляд, которым они обменялись с Фрэнсисом, и то, как они затем в смущении отвернулись друг от друга, он безошибочно определил бы, какая забота мучит Фрэнсиса. Метиска это видела, и сердце подсказало ей, что здесь любовь. Видел это и Генри, и невольно нахмурился. Праведник заговорил: «Нет сомнения, что здесь виновато сердце. Вечное горе, которое женщина приносит мужчине. Но я освобождаю этого человека. Дважды за один день он помог человеку, который его дважды предал. Его любовная тоска не помешала ему оказать помощь человеку, несправедливо приговоренному к смерти. Остается испытать еще одного, а также решить, что делать с этим истерзанным созданием, которое два раза в течение одного дня, отуманенное себелюбием, обнаружило слабость духа, но сейчас нашло в себе силу и мужество, чтобы вступиться за близкого». Слепец наклонился и испытующе стал проводить пальцами по лбу и лицу пиона. «Ты боишься смерти?» — спросил он вдруг. «Да, великий святой, я страшно боюсь смерти», — ответил пион. «Тогда сознайся, что ты сказал неправду про этого человека, что твое утверждение, будто бы он два раза сегодня спас тебя, — ложь. Сознайся, и ты останешься жив». Пион скорчился и поник под пальцами старца. «Обдумай хорошенько», — торжественным голосом продолжал старец. «Смерть ужасна. Ужасно лежать неподвижным, как скала или земля. Скажи, что ты солгал, и ты останешься в живых». И хотя голос пиона дрожал от испытываемого им страха, он нашел в себе силы в эту минуту стать человеком в высоком смысле этого слова. «Дважды за этот день я предал его, святой, но мое имя не Петр. Не предам я его трижды. Мне страшно, страшно, но я не могу предать его в третий раз». Слепой судья откинулся назад, и лицо его преобразилось от какого-то внутреннего света. «Хорошо сказано», — промолвил он. «Из тебя можно сделать человека. Вот мой приговор. Отныне и впредь, пока ты живешь под солнцем, ты будешь всегда думать как человек, поступать как человек и будешь человеком. Лучше умереть человеком, чем вечно жить псом. Экклезиаст не прав. Мертвый лев лучше живого пса. Ты свободен, возрожденный сын мой, ты свободен!» Но когда пион по знаку метиски хотел встать, слепой остановил его. «Скажи ты, который только сегодня стал человеком, что было первой причиной твоих несчастий?» «О, святой! Мое слабое сердце жаждало любви женщины, смешанной крови из долины. Я сам родился в горах. Ради нее я задолжал Гасиендаду 200 песо. Она сбежала с деньгами и с другим мужчиной. Я остался рабом Гасиендаду. Я работал, страдал, терпел побои 5 долгих лет, и теперь мой долг вырос до 250 песо, а у меня нет ничего, кроме этих лохмотьев и тела, обессиленного недоеданием». «Она была прекрасна, женщина из долины?» — мягко спросил слепой судья. «Я сходил по ней с ума, святой. Теперь мне уже не кажется, что она была хороша собой, но тогда она была прекрасна. Она как лихорадкой выжгла мне мозг и сердце и сделала из меня раба. А потом она сбежала от меня ночью. Я никогда больше ее не видел». Пион ждал, стоя на коленях с опущенной головой, но слепой бандит, ко всеобщему удивлению, глубоко вздохнул и, казалось, забыл обо всем на свете. Его рука машинально потянулась к голове метиски и погладила ее блестящие волосы. Продолжая ласкать ее, он заговорил снова. «Женщина», — сказал он так мягко, что его голос, по-прежнему чистый и звонкий, как колокольчик, понизился до шепота. «Всегда женщина. Прекрасная женщина. Все женщины прекрасны для мужчин. Они любят наших отцов, они рождают нам сыновей, чтобы те любили их дочерей и называли их прекрасными. И так всегда было и будет, пока люди будут жить на земле и любить». Глубокое молчание воцарилось в пещере. Справедливый углубился в свои мысли. Наконец, прекрасная метиска решилась дотронуться до него рукой, чтобы напомнить ему о пионе, все еще склоненном у его ног. «Возвещаю приговор», — заговорил он. «Ты получил много побоев. Каждый удар по твоему телу был полным возмещением за твой долг Гасиендадо. Ты свободен. Но оставайся в горах и в будущем люби женщин гор, раз ты не можешь жить без любви и раз женщина вечна и неизбежна в жизни мужчины. Даю тебе свободу. Ты наполовину из племени майя?»
«Да, я наполовину майя», — пробормотал пион. «Мой отец был майя».
«Встань и иди. И оставайся в горах с твоим отцом из племени майя. Долина — не место для родившихся в кордильерах. Гасиендадо здесь нет, и потому его нельзя судить. Да, наконец, ведь он всего только Гасиендадо. Его товарищи Гасиендадо также свободны». Жестокий праведник остановился. Тогда Генри выступил вперед и смело сказал: «Я... человек, незаслуженно приговоренный к смерти за убийство человека, которого я не убивал. Он был родным дядей девушки, которую я люблю и на которой я женюсь, если только здесь, в Кордильерах, в этой пещере, я найду истинное правосудие».
Но начальник полиции перебил его.
«Перед двумя десятками свидетелей он в лицо угрожал тому человеку, что убьет его. Через час мы застали его нагнувшимся над еще теплым и мягким трупом этого человека, по-видимому, лишь недавно убитого».
«Он говорит правду», — сказал Генри.
«Я грозил тому человеку, но мы оба были в чаду крепких напитков и гнева. И все-таки я его не убивал. И я не знаю и не могу даже предположить, чья изменническая рука всадила нож в его спину. Становитесь оба на колени, чтобы я мог вас допросить», — приказал слепой бандит. Долго испытывал он их своими чувствительными пытливыми пальцами. Долго не мог он прийти к какому-либо решению, и его пальцы снова и снова пробегали по лицам мужчин и касались их пульса на висках.
«Здесь замешана женщина?» — прямо спросил он Генри.
«Да. Прекрасная женщина, и я люблю ее».
«Хорошо, что тебя так мучит эта любовь, ибо мужчина, который не мучится любовью к женщине, только наполовину мужчина», — с одобрением в голосе сказал слепой судья. Затем он обратился к начальнику полиции.
«Не женщина тревожит тебя, и все-таки твой ум в смятении. Но что касается этого человека...» — и он указал на Генри. — «Я не могу решить, охвачена ли его душа волнением только из-за женщины. Быть может, отчасти ты виновен в его тревоге, или то злое чувство, которое внезапно вспыхнуло в нем против тебя. Встаньте вы оба. Я не могу быть вашим судьей. Но существует суд, непогрешимый суд, испытание змеи и птицы. Оно непогрешимо, как непогрешим Бог, ибо такими путями Бог поддерживает правду среди людей. И Блэкстон
указывает именно на такие способы находить правду посредством испытания и Божьего суда».